Братья, сестры, друзья, мы с вами возвращаемся к нашему обычному распорядку богослужений и продолжаем знакомство с темой формирования и развития библейского евангельского характера. Я приглашаю вас сегодня к посланию Иакова, первая глава. Мы прочтем стихи со 2 по 7, и тема нашего сегодняшнего рассуждения будет «Отношение к испытаниям». «Отношение к испытаниям». Когда человек совершает покаяние перед Богом, то именно библейское покаяние изменяет его внутренний мир. К библейскому покаянию, то есть к правильному покаянию, приводит человека, безусловно, Священное Писание. И именно это же Священное Писание и начинает дальше формировать в нем, развивать, укреплять и характер, евангельский характер. Почему важно, друзья, чтобы человек действительно услышал правильное Божье Слово и чтобы в нем было евангельское покаяние? Почему? Покаяние – это начало христианской жизни. Если оно неправильное, то и жизнь будет неправильная. Займет, возможно, много времени для того, чтобы человек понял, что это не было покаяние. Сегодня, может быть, слишком смело прозвучит фраза, но действительно, друзья, так, многим верующим, которые когда-то покаялись, нужно просто покаяться. Почему? Если действительно происходит покаяние перед Богом, то жизнь меняется. А если жизнь не меняется, покаяния нет. Покаяния не было. Поэтому необходимо просто человеку донести эту евангельскую истину и сказать ему, тебе надо покаяться, для того, чтобы жизнь твоя поменялась. Если человеку представили неправильное покаяние, и он покаялся, на кого он становится похожим? На кого он равняется? На кого он смотрит, как вы думаете? На общество, в котором он находится. Ему хочется выглядеть так, как другие выглядят. Ему хочется говорить так, как другие говорят. Одеваться так, как одеваются другие. И так далее. Петь те же самые песни, которые поют и другие. Почему важно, друзья, вот это помнить, что если неправильное покаяние, то у человека неправильная жизнь начинается. И важно говорить вновь и вновь о том, чтобы правильно доносить Евангелие. Тогда оно начинает изменять внутренний мир человека, чтобы внимание человека было сосредоточено не на общество людей, в котором он находится, а было обращено только на Бога и на Слово, которое он оставил для людей. Сегодня мы будем говорить о поведении верующего на необычные, нестандартные ситуации в его жизни или обстоятельства. Отношение к испытаниям. Иаков пишет так. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Мы здесь с вами соприкасаемся с очень интересной мыслью, которую предлагает Иаков. Достаточно сразу бросается в глаза, достаточно важно обратить внимание на то, что с первых буквально стихов Иаков, минуя всякие приветствия, никому не передавая никаких приветов, если улыбнуться, говоря об этом, он сразу говорит об очень серьезных вопросах. Чем это вызвано? Чем это вызвано? Иаков адресует свое послание верующим людям, евреям, которые рассеяны, уехали по разным причинам со своей родной земли, и он адресует именно эти слова. И сразу же он пишет им, «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения». Это важна, друзья, деталь, Иаков очень хорошо понимал, особенно как тяжело народу израильскому, точнее, христианам, вышедшим из иудаизма. То есть евреи, уверовавшие во Христа, Иаков очень хорошо понимал, как им тяжело действительно вести правильную жизнь. Почему? Потому что, с одной стороны, мы много говорим, изучая послание к римлянам, что особое влияние на них оказывали иудейские традиции, влияние закона, влияние обрядов, влияние традиций, и это формировало в них их мышление. И когда они соприкасались со священным писанием, когда они размышляли о Христе, то перед ними стояли очень серьезные вопросы. А как быть? И, безусловно, вот это состояние, в котором они находились, оно усиливало их внутренние волнения, внутренние переживания, и, безусловно, выходцам из иудаизма, христианам, которые были в прошлом иудаистами, было очень тяжело, достаточно сложно сохранять верность Богу, поэтому это одна из причин, почему Иаков своим же братьям, сестрам по плоти, по национальности, если так можно сказать, своим современникам, своим единоплеменникам, он адресует именно эти слова. Мы встречаемся сразу здесь со словом «искушение». Это ключевое слово фактически во всей первой главе, вокруг этого вращаются остальные мысли. Большей частью именно об этом идет речь. Интересно отметить, мы сразу должны с вами выяснить одну важную деталь, очень важную. В этой главе сначала Иаков пишет об искушении, причем интересно отметить, говорит, что вот одно искушение надо, вернее, один род искушений надо воспринимать с радостью. А другой род искушений, об этом мы в следующий раз будем говорить, его не надо с радостью воспринимать. Надо бороться с этими искушениями. И перед нами стоит вопрос, какая разница между ними. В русской Библии мы встречаем слово «искушение» и «испытание». Хочу, чтобы мы сразу вот на эту деталь обратили внимание, когда писался Новый Завет, то употреблялось только одно слово, которое в зависимости от обстоятельств, точнее от контекста, это правильно будет сказать, от мысли, которую излагает автор, оно может переводиться как «испытание», а в другом случае, как искушение, одно и то же слово «пейразо» мы очень много употребляем, говорим, вернее, об этом слове. То есть, что это означает? Что означает это слово «пейразо»? Что означает это слово «испытание»? Человек проходит трудности. То есть, он не слышит об этих трудностях, он сам проходит через эти трудности. Другое слово «испытание», которое также в Новом Завете встречается, оно другой оттенок имеет. Один оттенок, когда мы испытываем, то есть мы конкретно с этим соприкасаемся. Допустим, мы ощущаем холод, недавно 2 дня была достаточно холодная погода, мы ощущаем холод. Летом мы ощущаем жару, мы ощущаем голод, мы ощущаем жажду, мы ощущаем усталость. Вот это то, что мы испытываем нашим физическим человеком. Но есть еще одно испытание, когда человек умом должен испытывать. Это слово «докимазо», оно употребляется тоже достаточно часто в Новом Завете. И одно из его употреблений Павел пишет к Ефесянам. Слова «испытывайте». Что благоугодно Богу? Когда появилось в 60-х годах движение хиппи здесь, в Америке, то очень многие посчитали нужным, это было ошибочное действие, для того, чтобы приобрести вот этих вот хиппи с длинными волосами людей, странного поведения, нужно тоже отпустить волосы длинные, ходить и одеваться, и петь такие же песни, как эти хиппи поют, чтобы их приобрести для Христа. Надо испытать. Интересно, друзья, деталь. Но важный момент. Для того, чтобы испытать действие алкоголя, что для этого нужно? Напиться? Для того, чтобы испытать, к чему приведет долгосрочное или долговременное употребление наркотиков, что для этого? Их надо употреблять? Ну, написано, испытывайте, что благоугодно Богу. Вот я испытываю, напился и посмотрю, это угодно Богу или нет. Безусловно, друзья, это величайшее заблуждение. Павел здесь говорит, испытывайте умом. То есть вы понимаете действие алкоголя? Вы понимаете действие наркотиков? Вы понимаете действие вот этого греха? Вот этого, понимаете? Если вы понимаете, что это грех, то вы уже этого не можете делать. То есть вы умом испытываете. А для того, чтобы у вас не было заблуждений или ошибок, есть Священное Писание, которое ясно грех называет грехом. Но об этом, это, друзья, важная деталь, мы просто провели различие между одним и другим. Итак, пусть вас не удивляет, особенно если вы будете заниматься где-то углубленным изучением данного текста и обнаружите, что одно и то же слово упоминается здесь во втором стихе «искушение». Но надо радоваться определенному искушению. А чуть ниже Иаков прямо говорит об искушении злом. И говорит, что Бог никого не искушает злом. То же самое слово стоит. То же самое слово. Не путайте, речь идет о совершенно разных значениях одного и того же слова. Это важная деталь. Мы сегодня будем говорить об искушении. Разница между одним искушением, которому надо радоваться. Павел говорит прямо, радуйтесь, когда впадаете в искушение, наш текст с вами. И другим искушением, когда не надо радоваться, а бороться с ним надо. В чем заключается? Первое искушение, которому надо радоваться, это когда человек соприкасается с трудными обстоятельствами жизни, но склонности ко греху, тяготения ко греху не проявляется. Второе искушение – употребляется выражение «искушение злом». То есть, когда человек проходит определенные испытания, и у него есть тяготение внутри, что-то его толкает. «Иди согреши, иди вот это сделай». Вот это искушение, с которым надо бороться. Это простое, друзья, отличие одного искушения от другого. Искушение, которому радоваться надо, точнее, испытание, мы об этом будем говорить, это когда нет толчка ко греху. Но если есть тяготение ко греху, друзья, этому искушению радоваться не надо. Мы об этом в следующий раз будем говорить, что вот эти искушения, когда человек тяготеет ко греху, когда его тянет ко греху, они продиктованы внутренней природой. Об этом Яков очень прямо пишет. И прежде чем мы рассмотрим очень интересные мысли, я думаю, они будут полезны для нас, друзья, хотя бы на одну деталь обратить внимание. Мы в следующий раз, даст Бог жизни, об этом будем говорить очень коротко, но важная деталь. Если верующий человек, верующему человеку, когда он покаялся, стал Божьим детем, не объясняется суть испытаний, не объясняется, как относиться к испытаниям, это одна категория испытаний. Дальше. Ему не объясняется, что такое искушение ко греху, и он не практикует эту борьбу с искушением ко греху. Друзья, такой человек очень много беды делает в своей личной жизни, то есть он не борется, его не приучили бороться с грехом. И неудивительно, что чем больше этот человек находится в церкви, тем тяжелее становится его жизнь. Почему важно детей наших, друзья, учить, и учить очень серьезно, когда у них проявляется эта склонность что-то делать неправильное, объяснять им, понимая, что если сейчас вы не научите ребенка, за что вы, родители, ответственны, не научите его бороться с искушениями, беда вашему ребенку, когда у него будет семья. Учите сразу навыку распознавать вот этот грех и говорить ему «нет, я хочу, мне это нравится, сынок, тебе это нравится, но это плохо». И я хочу, чтобы ты с этим боролся. Вот это задача, которая стоит перед родителями. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Не грешите, родители, вот такими поступками, не грешите, пожалуйста. Если вы ребенка не приучите распознавать искушение и помочь ему вырабатывать навык борьбы с искушениями, первое, вы сами будете от этого страдать. Вы хорошо понимаете, о чем идет речь. И вы формируете сына или дочь, то есть будущего мужа или жену, который будет вносить проблему в свою семью. Потому что он не приучился бороться с искушениями. Он не приучился, другая деталь, не приучился правильно реагировать на трудности. Он дома вполне возможно слышит только одно. Если пришла какая-то беда, ах, такие-сякие, вот они, вот эти такие, и вот эти такие. И все, что может ребенок видеть в христианской семье, это когда в семью приходит горе, Он слышит и видит только, ох, ах, да все они такие недобрые. Скажите, пожалуйста, вот ребенок, который живет в такой семье, что из него получится, вы не подскажете? Что из него получится? А ведь мы, как родители, несем ответственность за формирование, за подход его, за формирование взгляда, за подготовку его к жизни. Итак, друзья, мы сегодня будем обращать информацию или рассуждение больше к старшему, по старшим людям по возрасту. Но это важно, друзья, нам понимать, что если сегодня вот то, чего мы коснемся, если у нас этого нет, я верю, что мы будем кое о чем думать. Как минимум начнем думать о некоторых очень важных вопросах. Но деталь очень важная, вот еще, друзья, в чем. Что если мы сами, как родители, как бабушки и дедушки, не приучились бороться с искушениями, не приучились правильно реагировать на трудности, вопрос, мы можем правильно детей наших и внуков научить? Нет? Нет, друзья, поэтому это прежде всего для нас рассуждение, чтобы они помогли как минимум заставить нас подумать, мое отношение к трудностям правильно или нет. Итак, первое, на что мы обратим внимание, библейская реакция верующего на трудности. Яков пишет, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Трудности или испытания, давайте будем рассматривать здесь как слова-синонимы, трудности или испытания являются нормальным явлением для каждого верующего. Что пишет Яков? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Он ничего не говорит, что это иногда может случаться. Иаков пишет эти слова к верующим, чтобы они понимали, что трудности, проблемы – это нормальное явление для верующего человека. И дальше мы посмотрим, почему они нужны, эти трудности, почему. Но первое, на что мы обращаем внимание, это трудности – нормальное явление в жизни верующего человека. Выражение «впадаете» очень интересное значение его, соприкасаетесь, становитесь вовлеченными. Мы подчеркнем, что речь не идет о том, что мы будем слышать, что у кого-то будет неприятно. Речь идет о том, что нас это неприятное будет касаться. И вы хорошо понимаете, что это актуальная тема на сегодня, как правильно реагировать на трудности. Эти трудности могут быть очень неожиданными с одной стороны, допустим, смерть близкого человека, несчастный случай, и вместе с этим могут быть и прогнозируемые трудности. Вы понимаете разницу, неожиданные. Мы не говорим, что Бог здесь ни при чем, что они странные какие-то. Да, Бог знает, что это произойдет. Для нас они неожиданные. Для Бога это запланированное все. Он знает, что произойдет. Итак, есть трудности неожиданные с человеческой стороны, но есть и прогнозируемые трудности, допустим, тяжелое окружение. Вспоминаю свои молодые годы, когда отправляли в советскую армию, мы очень хорошо понимали, что мы отправляемся не на курорт. И мы хорошо понимали, кто нас будет окружать. Когда мы идем на работу, в которой нас притесняли, не принимали как верующих людей, мы вынуждены были зарабатывать деньги для того, чтобы кормить свою семью, не так ли? Но в каком окружении мы находились? Я обращаюсь к старшему поколению. То есть это вынужденная трудность, вынужденная трудность. Мы понимали, что нас будут не принимать. Дети наши учили в школе, где было просто позор, часто их позорили, унижали, оскорбляли. Это вынужденная трудность, от которой ты никуда не скроешься. Трудные взаимоотношения, возможно, переживания бедствий. Не сумели пожилые люди вовремя эвакуироваться, когда предупреждают об урагане, а может быть и не знали, что будет ураган. И они проходят эти трудности. Они видят этот ужасный ветер. Они видят эти разрушенные дома. И может быть они в одном из этих разрушенных домов и находятся. Возможный переезд. Очень часто, особенно для старшего поколения, как тяжело смириться или как тяжело успокоиться, когда из одного места переезжаешь в другое, особенно если идет речь об эмиграции. Это вынужденные трудности, обратите на это внимание, друзья. Итак, трудности являются нормальным явлением для верующего человека. Почему об этом говорим? Чтобы мы реально понимали, не ждите, друзья, верующие христиане, не ждите жизни, где у вас будет скатертью дорожка, цветочки по обе стороны, и вам все рукоплещут, какой замечательный человек, как у него хорошо в жизни все складывается. Не ждите, друзья, этого, не ждите. Иаков говорит, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения, они разные. Искушения разные, Иаков не говорит об отдельной категории искушений. Далее. Идет речь об осмысленной радости в прохождении трудностей. То есть не просто, ну давайте, ребята, давайте просто будем радоваться. Речь идет об осмысленной радости, когда каждый из нас соприкасается с трудностями. Выражение «принимайте», вернее слово «принимайте», «делайте решение, взвесив обстоятельства». Иаков, обратите внимание, продолжает мысль далее, об этом мы позже будем говорить. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете, встречаетесь, соприкасаетесь, являетесь вовлеченными в какие-то искушения. Почему надо радоваться?» Он объясняет, и об этом будет говорить, почему? «Зная». То есть радость для верующего – это осмысленная радость. И она основана не на факте трудности, будьте внимательны. Не на том, с чем я соприкасаюсь, а на тем, что стоит за этой трудностью. И к чему меня и вас эта трудность может привести. То есть идет речь об осмысленной радости. Хочу подчеркнуть важнейшую мысль. В данный текст не дает права думать о самовнушении. Есть в психологии такой термин. Вот когда тебе плохо, ты говори, мне хорошо, мне хорошо, мне хорошо. Это самовнушение. Это практикуют психологи, чтобы помочь человеку выйти из депрессии, выйти из стресса, выйти из неприятной ситуации. Евангельская радость ничего общего с самовнушением, с аутотренингом, другое слово, не имеет. Евангельская радость, когда трудно, она основывается не на слепом внушении самого себя, что у меня хорошо. Она основывается на будущем этой трудности. И куда же Иаков нас ведет? Каково же основание для радостного восприятия трудностей? Мы идем далее с вами. Итак, радость, когда человек соприкасается, верующий человек соприкасается с трудностями, она осмысленна. Но какое же основание для этой радости, чтобы радоваться в трудностях? Стих 2 и 3. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Два слова. «Принимайте с радостью, зная». Вот почему верующие, вернее, откуда радость у христиан, у верующих и появляется, потому что они радуются, зная. А что же они знают? Давайте мы на это обратим внимание. «Принимайте, зная». Понимание назначения испытаний помогает верующему спокойно и радостно их переносить. Если я понимаю, что это принесет мне благо, мне легче это переносить. Я приведу простой пример, пойдем далее в наших рассуждениях. Если человеку грозит, человек заболел гангреной, поражение руки или ноги, и врач говорит, необходимо вам ампутировать руку или ногу. Скажите, пожалуйста, это приятное занятие ногу отрезать? Никому не позавидуешь, правда? Никто не хочет, чтобы у него ногу ампутировали или руку. Но человек понимает, что если руку ему не ампутируют, то он умрет. И он говорит, окей, я согласен. Он идет на эту трудность ради того, зная, что потом будет хорошо. Это земной пример. Это земной пример. Итак, даже в земных вопросах мы видим, что это нормально, это здраво, это не мистика какая-то. Это не тайна какая-то, это нормальное явление, когда верующий понимает, что завтра это принесет мне благо, поэтому сегодня, смотря в завтрашний день, я радуюсь, соприкасаясь с трудностью. Что следует знать, чтобы с радостью переносить трудности? Что следует знать? Испытывается личная вера. Иаков очень прямо говорит, зная, что надо знать, что испытывается личная вера. Интересно, так неужели от этого радоваться надо, что моя вера испытывается? Но мы идем далее. Иаков, мы с вами рассматриваем прочитанный текст Писания. Слово «испытание» вот в данном случае, это другое слово, два слова рядом стоят. Когда вы проходите трудности, греческое слово «пиразу», вот тогда же происходит и докимаза, когда вы умом понимаете. То есть вы проходите трудности, но умом верующий анализирует, что вот это испытывается его вера. Вот такое интересное сочетание двух слов вместе. Важно подчеркнуть, что это верующие призваны помнить, что нужно правильно анализировать, оценивать и смотреть на происходящие трудности. К этому призывает Иаков. Любая трудность... Это важно, друзья, мысль, абсолютно любая трудность в жизни верующего направлена на одну цель – на проверку вашей личной веры. Любая трудность, с которой мы соприкасаемся, сохраните, друзья, это в вашей памяти. Любая трудность нацелена на то, чтобы вера наша была испытана. В чем же заключается испытание веры? Интересная мысль развивает Иаков, он говорит о том, что радоваться испытаниям. Почему? Чтобы вы знали, что любая трудность нацелена на то, чтобы вашу веру испытать. Но в чем же заключается испытание веры? Проверяется первое ваша личная связь с Богом. Интересно, как человек реагирует, когда у него трудность происходит? Очень легко определить, он верующий или неверующий. Мы говорим о буквальном понимании этого слова, не о названии «я верующий». Но если что-то в моей жизни произошло, если вдруг мне кто-то подрезал дорогу или там какую-то меня кто-то унизил, вот тогда и проверяется, верующий или неверующий. Вы хорошо понимаете, друзья, вот эту тонкую улыбку? В реакции на трудность проверяется каждый из нас, он верующий или неверующий. Как он реагирует? Если я понимаю, что Бог позволил этому быть, зачем буду возмущаться? Зачем я буду возмущаться? Вера моя проверяется. Не название мое проверяется, я верующий, а моя вера как доверие Богу проверяется. Но если Бог этому позволил быть, какое основание у меня для того, чтобы возмущаться или кого-то винить? Возможно, он тысячу раз прав в том, что, вернее, виноват против меня. Но у верующего нет оснований его винить. Почему? Почему? Потому что он знает, что этому Бог позволил быть, а вот эта трудность, она нацелена, чтобы мою веру проверить. Проверяется личная связь с Богом. Смотрите, Павел очень ясно говорит здесь о связи верующего с Господом и говорит, что никто, помните, мы изучали с вами 8 главу послания к Римлянам, окончание этой главы, никто и ничто не отлучит нас от любви Божьей. Вы обратите внимание. Что значит никто? Никто из людей. Что значит ничто, как вы думаете? Ничто значит ничто, правда? Вы понимаете? То есть идет речь обстоятельства, неживые обстоятельства и неживые предметы. То есть, по сути, и ничто живое, и ничто неживое не может нас отлучить от Божьей любви. А что же с верующими людьми нередко происходит, когда беда постучала в их жизнь? Как они негативно реагируют на эту реакцию? Значит, что, отлучили человека от любви Божьей? Нет, его не отлучали, он просто в любви Божьей не находился. Вот тот, кто в Божьей любви находится, он понимает, что это обстоятельство, оно не уведет его от Господа. Это серьезный вопрос, где проверяется действительно личная вера в Бога. Насколько я понимаю, кто за этим обстоятельством стоит. Мы понимаем серьезные вопросы, друзья. Я надеюсь, что они останутся в размышлении, мы будем об этом размышлять далее. Итак, в чем заключается испытание веры? Проверяется моя личная связь с Господом. Проверяется стабильность доверия Богу. Насколько я доверяю Богу в радости и в печали. Если человек доверяет Богу, вы понимаете, он всегда доверяет. Он доверяет не только тогда, когда ему хорошо, но и когда проходят определенные трудные обстоятельства жизни. Цель испытания веры. Интересная мысль. Испытывается наша вера трудностями. Но какова цель? Зачем мою веру испытывать? Интересно отметить, для того, чтобы выработать во мне и вас терпение. Для чего вера испытывается, друзья? Для того, чтобы выработать в верующем человеке терпение. Слово терпение, выносливость, твердость, стойкость. Позвольте пригласить прочитать текст из послания к Римлянам 5 главы. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, о чем мы сегодня говорим, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Куда же привел нас Иаков в своем размышлении? Радуйтесь, братья, когда вы соприкасаетесь с трудностями, зная, что любая трудность, с которой вы соприкасаетесь, нацелена на то, чтобы проверена была ваша вера. А почему вера должна проверяться? Вера проверяется, цель, почему проверяется вера? Чтобы выработать, помочь каждому из нас иметь терпение. И возникает вопрос, а для чего терпение в деле спасения? Для чего терпение? Неужели Бог, любящий Бог, мудрый Бог, не нашел более легкого, приятного пути для получения терпения? Скажите, пожалуйста, неужели Он не мог подарить нам как бонус, как гифт какой-то в день покаяния каждому терпение? Неужели не мог дать? Я верю, что мог дать. Ну почему не дал? Ну хорошо, не дал бы при покаянии мне терпения. Ну попросил бы, Господи, дай мне, пожалуйста, терпение. Что, ему жалко дать терпение? Ну почему он не дает терпение, обратите внимание, как готовый продукт? Это важно подчеркнуть, что терпение – это не готовый продукт. А к терпению мы приходим. И Бог определяет один только путь для того, чтобы было, у человека вырабатывалось терпение. Какой путь? Путь скорбей. Братья, сестры, друзья, христиане, нет другого пути для выработки терпения. Нет другого пути. Пожалуйста, предъявляйте претензии к Богу, чего это такой нехороший путь нам предложил. Знает Господь одно, вот надо понимать одно, мы немножко коснемся этой мысли и пойдем далее. Почему все-таки вот терпение, а терпение, вы понимаете, когда терпение проявляется? Когда тяжело, когда трудно. Вот тогда нужно терпение. Почему человек соприкасается с трудностями? Мы будем говорить о том, что у него идет духовная борьба. Его ветхий человек пытается взять господство. Об этом в следующий раз будем говорить. И у него конфликт внутри происходит. Борьба – это одна сторона. Вторая сторона – важно подчеркнуть, что Бог дает терпение, вернее, готовит нас или приводит нас к терпению для одной важной цели. Об этом мы будем чуть позже говорить сегодня. Итак, важно подчеркнуть, что терпение, стих 4, интересно, терпение должно иметь совершенное действие. То есть вера способствует вырабатыванию терпения. А терпение, здесь Иаков не употребляет слово «долготерпение». Он заменяет его другим выражением. Оно должно иметь совершенное действие. Я смеюсь, как это даже больше, чем долготерпение. Терпение должно иметь совершенное действие. Для чего? Иаков отвечает на вопрос, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, терпение необходимо для того, чтобы получить вечность, обещанную Богом. Терпение нужно для того, чтобы получить вечность, которую Господь обещал. Павел пишет евреям, терпение нужно вам для чего? Чтобы получить обещанное. Будьте внимательны, это достаточно серьезный вопрос, достаточно серьезный вопрос. Я верю, что я спасен, это хорошо, что ты веришь, что ты спасен, но ты, верующий человек, должен знать, что если у тебя не будет терпения, которое вырабатывается в трудностях, ты не получишь обещанного. Вот это ты должен знать. Смотри, как близко здесь вера переплетается с терпением. Мы получаем спасение по вере, это правда, друзья. Но моя вера, ваша вера испытывается и генерирует терпение, которое мне и вам нужно, чтобы получить обещанное. Итак, друзья, вот вам и серьезный вопрос. Достаточно ли просто быть уверенным в своем спасении, чтобы получить спасение? Как вы думаете? Серьезный теологический вопрос, но связан с практической жизнью. Надо просто верить, что Бог нам простил. Надо верить, что ты спасен, и крепко-крепко верить. Хорошо, крепко верить. Я зато две руки поднимаю. Но я обращаюсь к тексту Писания, который ясно говорит, что эта вера, если она не испытывается, она должна быть испытана. Она не выработает это терпение, этот необходимый продукт, который вырабатывается. В готовом виде никому не дается. Он вырабатывается, если этого продукта я или вы не будете иметь. Друзья, верующие люди, не обманывайтесь. Вам Бог обещанного не даст. Терпение нужно вам. Вы понимаете это слово, это выражение? То есть оно мне нужно, каждому нужно. Для чего оно нужно? Чтобы получить обещанное. Покаялся человек пред Господом. Он получил спасение? Да. Но он находится на земле. И для того, чтобы достичь вот того, что Бог ему обещал, что ему нужно? Ему нужно терпение. Итак, не обманывайтесь, друзья. Не обманывайтесь простыми заявлениями. Вера, да, надо крепко верить, что я спасен. Это хорошо, если ты веришь. Но необходимо терпение, чтобы ты мог получить то, во что ты веришь. Одно другому здесь неотделимы. Терпение должно иметь очень высокий уровень. Это даже не долготерпение. Это больше, осмелюсь сказать, чем долготерпение. Яков пишет, терпение же, то есть выносливость, стойкость, терпение же должно иметь совершенное действие. Для получения вечности, для того, чтобы войти в Царство Небесное, необходима вера, производящая высокий уровень терпения. Для получения Царства Небесного нужна действительно вера. Но вера, производящая высокий уровень терпения. Вера без терпения – это не библейская вера. Вера без терпения – это не библейская вера. Поэтому, друзья, это очень легко можно видеть, насколько человек действительно Божий человек. Пусть он действительно может верой горы переставлять, как об этом пишет Павел, послание Коринфянам. Но из этого внутреннего у него действия, это производящего вера, которая производит терпение, если этого терпения не будет, друзья, вечность он не получает. Интересно отметить одну интересную деталь. Вот пример хочу привести один достаточно интересный, как один из монахов учил нового человека, как ему нужно терпеть, и как ему нужно правильно реагировать на неприятные обстоятельства. Интересная история. Пригласил его, говорит, иди, пожалуйста, пойдешь на кладбище сегодня, и будут хоронить человека. И ты громко-громко на кладбище говорит, какой он был нехороший человек этот. Ну, новый монах пошел на кладбище и стал выполнять слова наставника своего. Ну, за что вы понимаете, а получилась такая ситуация, что хоронили очень порядочного человека. И тут вдруг какой-то неизвестный кричит, какой он был нехороший. Ну, понимаете, чем все это закончилось. И вот в этом законченном виде, с подтеками, он приходит к своему наставнику. Что, говорит, произошло? А я выполнил слова, которые вы сказали. Ну, и вот мне дали понять, что ты неправильно говоришь. Плохо произошло. Говорит, хорошо, завтра пойдешь на кладбище и будешь говорить, какой это хороший человек. Ну, тут обрадовался, бить, наверное, не будут больше. А на следующий день хоронили просто недоброго человека, которого просто решили закопать, ну, чтобы на дороге не бросить. И так, ни музыки, ничего, просто пронесли его и пытались опустить в могилу. И он говорит, какой это был очень хороший человек, добрый, чуткий, отзывчивый товарищ. Ну, ему опять объяснили, что ты неправильно понимаешь, так был преступник, нам просто на дороге не хотелось его бросить, мы его закопали. Но опять ему объяснили, понятно, физически объяснили, что он неправ. Он приходит, но говорит, что произошло опять, наставник? Опять его побили? Так я же, говорит, выполнил то, что вы сказали. Говорит, послушай, говорит, теперь ты должен понять один урок. У меня к тебе вопрос. Живые люди на твои слова реагировали. Это они тебя побили. А умерший как-то отреагировал на твои слова? И вчера, и сегодня? Нет. Вот будь умершим и не реагируй. Живые будут реагировать. Может быть, странно немножко пример, но интересная, друзья, деталь. Бог через трудные обстоятельства жизни желает каждого из нас привести к такому состоянию, когда человек встречает трудности, и они в нем боль не производят, а производят радость. Я понимаю, что очень странную вещь, возможно, я предлагаю для нас. Но мы рассуждаем с вами о Священном Писании. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы тебя оно не касалось. Я понимаю, друзья, я признаю, что я не имею такого терпения. Я этого не скрываю. Но сегодня данный текст Писания ко мне прежде всего обращен. Ты понимаешь, что ты верующий человек, и твоя вера также должна быть испытана. И если твоя вера не приведет тебя к тому, что ты будешь спокойно реагировать на неприятные обстоятельства жизни, ты, верующий человек, должен понять, что ты не получишь обещанного. Терпение должно иметь совершенное действие. Терпение приводит к совершенствованию верующего. Яков далее пишет, терпение же должно иметь совершенное действие для чего? Чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Совершенствование верующего – это желание и действие самого Христа. То есть, чтобы человек был совершенным, этого желает Господь. Смотрите, что пишет Павел, посланник Ефесянам, очень интересные слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Для чего? Чтобы представить ее кому? Себе, славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Смотрите, какая интересная связь. Верующий человек, вера его испытывается, вера производит терпение, терпение способствует усовершенствованию верующего для чего? чтобы войти в Царство Небесное, куда ничто нечистое не войдет. Итак, вот это вот неприятное, с чем мы соприкасаемся, терпеть надо. Вы понимаете, друзья, верующие люди, для чего это терпение нужно? Иаков к этому и приводит. Если вот эти вот размышления в нас сегодня, в верующих людях, не производят успокоения, друзья, нам есть о чем серьезно думать и размышлять. Если верующий человек понимает, что трудность, в трудности вера его испытывается, доверие Богу, эта трудность вырабатывает терпение, терпение помогает ему быть совершенным. А для чего надо быть совершенным? Для того, чтобы войти в Царство Небесное без пятна и без порока. А вот за этим процессом кто наблюдает? Павел прямо пишет здесь, кто ее представляет, невесту святой, без пятна и порока? Кто? Христос. Христос, кто стоит, кто контролирует трудности, друзья? Кто их посылает? Христос. Это ваша, друзья, мысль. То есть, каким образом Господь очищает нас? Очищает через трудности, друзья. Я понимаю, это сложная, достаточно неприятная мысль. Как бы хотелось, чтобы этого в христианстве не было? Как бы хотелось, чтобы не было страданий? Как бы хотелось, чтобы верующие действительно никогда не болели? Как сегодня модно проповедовать, модно Евангелие, Евангелие благополучия. Как бы хотелось, чтобы верующие все были богаты. Как бы хотелось, чтобы у них никаких проблем не было. Каждый день бы улыбались, никто бы их не трогал, проблем бы им не представлял никаких, не делал. Но это ложное Евангелие. Писание ясно говорит, что Бог очищает нас. Очищает через трудности. Цель этого очищения, цель того, что посылает трудности, Божьих детей, подготовит к вечности. Если верующий человек неправильно реагирует на трудности, что его ожидает? Это вопрос каждому из нас. Цель назначения трудностей – привести нас к совершенствованию, привести в правильное положение пред Богом, чтобы была эта церковь славную, не имеющую пятна или порока. Непонимание роли трудностей направляет верующего к Богу. Иаков эту мысль тоже не оставляет без внимания. А если я не понимаю, я просто не понимаю, ну как мне эти трудности перенести? Я не понимаю, Господи, вот этой логики. Ну почему я должен страдать? Иаков дальше пишет. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Очень часто проповедники берут этот текст и отдельно его рассматривают. Говорят о мудрости в отрыве от реакции на трудности. Но Иаков именно после того, когда рассказал о том, что терпение должно быть, терпение готовит нас к вечности, он-то понимал, как тяжело это понять людям. Как тяжело согласиться с этим. Господи, я не понимаю. Иаков, не осмелюсь сказать, тоже был в числе таковых. Господь над ним работал. И когда он пришел к этому пониманию, он и говорит, если у вас мудрости не хватает, кому надо идти, друзья? Важный момент. Для этого не надо умные, хорошие книги читать. Много есть хороших книг. Иаков не ошибается, он говорит одно. Вот эту мудрость, то есть правильную реакцию на трудности, вы нигде не получите. Есть один источник, это Господь. Просите у Него, и Он даст вам просто и без упреков. Важно подчеркнуть, что Он очень серьезно говорит о том, что вот в этом вопросе просить мудрости у Бога важно, чтобы была вера. Обратите внимание, Он с веры начинает и верой заканчивает. Если вы не понимаете трудности, если тяжело вам согласиться с тем, что Бог формирует ваш характер, у вас не достает мудрости. Просите у Бога, Господи, вот в чем суть этой молитвы? Господи, я не понимаю, мне очень тяжело понять эту трудность, я ее просто не понимаю. Но я знаю, ты меня к этому через Слово Свое призываешь, что я должен у тебя просить мудрости. Дай мне правильно на это посмотреть. Я этого не понимаю. Мне нужна твоя мудрость. И по слову Твоему я прошу, дай мне, Господи, мудрость правильно отнестись, правильно отреагировать на эту трудность. Не просите, верующие люди, не просите, чтобы Бог избавил вас от трудностей. Вы лишитесь возможности и Божьего способа, чтобы вырабатывалось в вас терпение, которое будет вас совершенствовать. Не молите Бога, Господи, избавь меня от всяких трудностей. Обратите внимание, как молится Христос. Не молите, чтобы Бог избавил вас от трудностей, но молите Бога, чтобы дал вам мудрости правильно их перенести. Смотрите, Христос молится. «Душа моя теперь возмутилась». Это перед страданиями. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но тут же говорит, ну на этот час я и пришел. Нам трудно себе представить тяжесть вот этого давления, которое было на Христе, когда Он готовился к тому, чтобы умереть за грехи всех людей. И Он говорит, настолько это тяжело было. Его борьба внутренняя здесь выражается. Господи, избавь меня от часа сего. Что мне сказать? Избавь меня от часа сего. Но, говорит, на этот час я и пришел. Если Бог посылает нам трудность, Бог знает, что мне и вам послать. Не просите Бога, чтобы Бог избавил вас от трудностей. Здесь не идет речь об искушениях, мы в следующий раз об этом будем говорить. Но молите Бога, чтобы Бог дал вам правильно отреагировать на эту трудность. Итак, какое ваше отношение к трудностям? Я понимаю, что мы в общих чертах, друзья, об этом сегодня говорили. В общем, мы не рассматривали конкретную какую-то трудность, мы в общем говорили, трудностей их достаточно много. Достаточно много. И они разные, как Яков пишет, различные испытания, различные. Какое ваше отношение к трудностям? Что вот эти трудности проявляют вас лично? В библейском верующем трудности производят радость, понимая, что испытывается вера, которая способствует увеличению терпения. Терпение нужно для того, чтобы быть более совершенным и подготовленным к встрече со Христом. Понимание назначения трудностей, верующему, библейскому верующему помогает как минимум, друзья, спокойно реагировать и не паниковать. Как минимум. Но Яков призывает не просто спокойно реагировать, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Как вы, как верующие люди, учитесь терпению? А терпение нужно нам, так Писание говорит. Как вы, как верующие люди, учитесь терпению, которое необходимо, чтобы получить обещанное Богом? Как вы учитесь терпению? Помогает ли вам понимание назначения трудностей радоваться? Как об этом говорит Писание. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Если на поставленные вопросы нам очень трудно ответить, и мы действительно, возможно, перед нашими глазами сегодня какая-то определенная трудность, возможно, из которой мы и сегодня еще не вышли. Я понимаю прекрасно, что тяжело с этим согласиться. Но вопрос здесь вот в чем, друзья. Как определяется верующий человек? Почему он верующий? Откуда вера его? Вера его от Священного Писания. И если Писание для меня определяет простой путь, с великой радостью принимай, брат, это, когда встречаешься с этой трудностью. Я понимаю, Господи, что я должен радоваться, но сегодня я не могу радоваться. Я не понимаю, я этому не научился. Яков помогает тебе, помогает мне. Проси у Бога мудрости. Здесь нет осуждения, ах, ты нехороший, раз ты не радуешься, тебя надо из церкви исключить. Иаков говорит, проси у Бога мудрости. То есть, смотрите, не говорит, проси, чтобы Бог избавил тебя от трудностей, но проси у Бога мудрости, чтобы ты правильно на эти трудности реагировал. Это правильная, друзья, реакция. Не просите, чтобы Господь избавил вас от трудностей, но просите, чтобы Бог помог вам, дал особую мудрость правильно относиться к трудностям. Если нет мудрости понимать и правильно реагировать на трудности, это слово сегодня звучит к тебе, дорогой слушатель. Проси у Бога мудрости. Она у Него есть, но проси с верой. Итак, отношение верующего к трудностям. Выбрали очень уникальный, очень глубокий по содержанию, очень трогательный текст Писания. Слова Иакова. «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда входите, вовлекаетесь в различные трудности». Чтобы вы хорошо помнили, что это нормальная реакция, а чтобы она не была странной, я вам объясняю, что в этих испытаниях проверяется вера, формируется терпение, и в итоге формируетесь вы для того, чтобы подготовиться к вечности. Для чего нужны трудности, друзья, нам? Для чего? Если коротко сократить вот эти вот ступеньки, которые мы рассматривали, трудности мне и вам нужны для того, чтобы прийти в вечность. Все, друзья. Это простой путь. Иаков его более подробно просто расписывает. Для чего переживания Господь вам посылает? Для чего болезни? Для чего трудности? Для чего слезы мы льем? Для того, чтобы готовиться к вечности. А если Бог готовит нас к вечности, за всем этим стоит Господь. Он очищает невесту свою. Если Господь со мной нашел такой особый способ поговорить, друзья, за все благодарите, говорит Писание. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты нашел такой особый образ со мной или способ говорить. Маленький пример, мы с вами будем молиться. Как-то его приводил, стоит перед моими глазами. Вот молодой человек, один из студентов одного учебного христианского заведения. Во время, когда он был на сессии, был далеко от дома, ему пришло сообщение, что мать его, а он был единственный у матери, больше никого родственников не было, единственный сын. И у матери, безусловно, один только сын, и у него одна мать, больше никого не было из родных. Ему сообщили, что мать при смерти в реанимации, в emergency room. Интересно вот было наблюдать за тем, как этот молодой человек, у которого на земле не было больше никого из родственников. Мне было интересно наблюдать, как он будет молиться. Это серьезное испытание. И как приятно было видеть, что Бог в нем формирует правильную реакцию на трудности. Коснулся Господь его через серьезную болезнь мамы, и он молится: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты избрал особый путь поговорить со мной через смертельную болезнь моей мамочки. Если бы я был там, я знаю, я ничего бы не изменил. Я радуюсь тому, что об этом знаешь Ты, Господи. И я знаю, что Ты помилуешь мою мамочку». И ни одной слезинки не выпало из его глаз. Немножко странные вещи, правда? Я смирюсь сказать, это правильная реакция. То, что мы начинаем просто слезы лить, это проявление эмоций. Но мы хорошо понимаем, что слезами горю не поможешь, правда? Это просто наши эмоции. Иаков помогает нам поменьше плакать в жизни. Радуйтесь, братья, сестры, когда впадаете в различные искушения. Я верю, друзья, что те мысли, о которых мы сегодня рассуждали, они останутся в вашей памяти. Вы о них будете думать, вы о них будете рассуждать. Почему? Потому что это библейские мысли. Итак, в нашем отношении к трудностям формируется наш с вами библейский характер. Бог его в нас формирует. Как мы относимся к трудностям? У нас есть возможность сейчас преклониться пред Богом. Возможно, то, о чем мы говорили, тоже заставило нас волноваться. Может, с чем-то вам трудно согласиться. Друзья, я это хорошо понимаю. И для меня, и для вас Иаков советует. Просите у Бога мудрости. И у нас сейчас есть очень хорошее время помолиться Богу и попросить Его, чтобы Он уяснил вот эти слова, которые были прочитаны и о которых мы рассуждали, чтобы дал нам правильно понять суть назначения страданий. Просить у Бога, возможно, исповедание, каяться пред Ним. Господи, прости меня за то, что здесь я неправильно отреагировал, здесь неправильно отреагировал. Ты хотел воспитать меня, а я свой агрессивный характер проявил. И тем самым Тебе, Господи, воспрепятствовал, чтоб Ты меня еще чище сделал в моем пути приближения к вечности. Есть о чем подумать, не правда ли, друзья? Итак, пред Богом, который сегодня держит в своих руках мудрость, для того, чтобы дать ее каждому из нас, чтобы мы были спокойными, правильно относились к происходящему вокруг, мы к Нему обратимся. У кого не достает мудрости, допросит с верой, немало не сомневаясь, и Бог даст. Так говорит Писание. Аминь. Мы помолимся.